Глава третья. Осада Бендер. Утром, как и было велено, Лёшка со своим десятком добровольцев выдвинулся в сторону главного штаба армии. В основной команде на Плутонге оставался за него его младший унтер-офицер Иван Зотов, коему Лёшка потребовал держать в подразделении тот порядок, который он уже здесь завёл. Своим семерым солдатам и капралу Макарычу добавилось еще двое из соседнего Плутонга. Ваня Кнопка, прозванный так за свой малый рост, и рябой рыжий солдатик Фома. Штуцер, помимо Алексея, был еще только у Егора, слывшего лучшим стрелком во всей команде. На поле перед штабом армии уже стояли группами и по подразделениям солдаты многих полков. А рядом уже строились два конных полка «Драгун» и «Карабинеров». Тут же кучковались донские казаки, и из дальнего края лагеря под барабанный бой к месту сбора шли два гренадерских батальона.
«Егеря, в четыре шеренги становись!» — разнесся громкий голос, и солдаты образовали общий строй. «Меня зовут Михаил Илларионович Кутузов. Я буду командиром нашего сводного егерского отряда на время нашего откомандирования во вторую армию генерал-аншефа Панина», — представился новый командир егерей. «А сейчас обер-офицеры разобьют вас всех по ротам, перепишут имена, проверят амуницию и все то, что положено, и уже после этого мы выступаем».
Лёшка смотрел на говорившего перед строем штаб-офицера, и он ему показался откуда-то знакомым. Где-то он уже успел пересечься с будущим великим полководцем. Каждая рота в сводном четырехротном батальоне состояла из 120 человек, из которых четверо было обер-офицеров, 6 унтер-офицеров и 110 солдат при 4 капралах. Каждая рота, соответственно, делилась на 2 полуроты, а те уже ниже на 2 плутонга. Алексей в своей третьей роте был назначен командиром 3-го плутонга 2-й полуроты. У него в подчинении было 25 рядовых при капрале, которым стал Макарыч, да и весь, прибывший вместе с ним обширонский десяток, вошел в полном составе в его плутонг. Остальные егеря под его началом были из команд Копорского и Кабардинского полков. При проверке внешнего вида и вооружения своих подчиненных он отметил, что со штуцерами их было только 2 с Егором. Другие командиры, отправляя своих людей в поход, выделили им с собой только фузеи. Но все ребята смотрелись молодцами, и это вселяло уверенность. Да и как Рохля может отважиться на такое рискованное предприятие? В добровольцы обычно шли самые бедовые головушки. При последней проверке перед самой отправкой Кутузов лично обошел строй, цепко осматривая каждого в нем стоящего. Проходя мимо Лёшкиного плутонга, он вдруг остановился перед ним и всмотрелся в лицо сержанта. — Командир 3-го плутонга, старший сержант Егоров, ваше высокоблагородие! — громко доложился тот, ожидая дальнейших указаний. Секунд-майор немного постоял, прищурился, глядя на видневшийся из-за Лёшиной спины штуцер, и склонил на бок голову.
«Недавно еще в егерях, господин сержант».
У Алексея все похолодело внутри. «Ну точно, обратно сейчас в команду отправит. Кому же в дальнем походе нужен салага, да еще и на ответственной командирской должности?»
Но виду, тем не менее, постарался не подать, отвечая все так же, как и привык, решительно. «Так точно, ваше высокоблагородие! Неделя без малого!»
Секунд-майор усмехнулся и кивнул на желтый погон на левом плече, обозначавшим принадлежность к полку.
«Из обширонцев сам!»
«Так точно!» Еще более насторожился Лешка, стараясь припомнить, где же он мог здесь накосячить.
Когульской баталии командовал охотниками, отражая набег турецких сипахов и татар на правый фланг каре?
— Так точно, — протянул Лёшка, начиная что-то смутно припоминать из эпизодов недавнего боя. Всадник со сверкающей саблей, настигающий русского офицера. Пуля его штуцера, выбивающая того всадника из седла, А тот потом еще долго тащится за лошадью, застряв одной ногой в стремени. А тот офицер на бегу смотрит на Лешку и благодарно машет ему рукой издали. Все собралось, как в каком-то калейдоскопе в его голове. Да это же был сам Кутузов в той первой сшибке с сипахами! Совершенно отчетливо понял Лешка и ошарашенно уставился на Кутузова.
«Узнал? На привале ко мне подойдешь», — кивнул тот с улыбкой и направился дальше вдоль строя.
Вскоре отряд выступил в сторону Бендер. Путь до осажденной крепости им был не близкий. Предстояло пройти более 300 верст по июльской жаре и через земли, опустошенные войной. Большим обозом решили себя не обременять. Казаки и драгуны гнали с собой вьючных коней, а трехсуточный порцион был у каждого солдата в его личном ранце или, как у егерей, в вещевом мешке. Идти старались в более прохладное время, часов с 5 утра и до полудня, а потом уже, когда спадал дневной жар, и до полуночи.
«Ну, спасибо тебе, сержант. За глаз твой точный и за руку твердую», — обнимал Алексея на первом привале майор. «Если бы не твой штуцер, срубил бы меня тот сипах, как пить дать, срубил бы. А я еще ведь тогда подумал, как точно этот унтер-обширонец из своего штуцера бьет. Извини, не отблагодарил тебя вовремя. Совсем замотался со всеми заботами, что тут на меня навалили. Проси я любой милости, теперь смело».
«Да что вы, ваше высокоблагородие!» — смущенно мялся Лешка. «Рад помочь был вам, такому-то человеку».
«Да какому такому, Алексей?» — улыбался, не понимая его Кутузов. «Я тогда капитаном был, это сейчас майорский чин получил. Будем теперь вместе служить, под моим началом».
«Так точно, ваше высокоблагородие!» — гаркнул радостно Алексей. «С вами хоть турок, да хоть того же француза бить».
«Чудной ты, Лешка, француз тут при чем? Чем они-то тебе нынче не угодили?» — рассмеялся Кутузов. «Хотя, может быть, здесь ты и прав. Месье хорошо потрудились османскую порту на Россию войной натравливая. Ну да, русские люди не злобивы. Однако зло помнящие, глядишь, и припомним сим лягушатникам все их каверзы со временем».
«Обязательно припомним, ваше высокоблагородие!» — рявкнул Лешка с готовностью. По пути на сводный отряд не раз натыкались татарские разъезды. Но, оценив, что русские им явно не по зубам, они скрывались за горизонтом, преследуемые казаками и драгунами. В ночь на 6 августа отряд наконец-то достиг Днестра и присоединился к осадному войску генерала Панина. Войска генерала Аншефа, продолжая трудную осаду, отбили уже несколько серьезных вылазок турок. Панин оповестил бендерского сераскира о разгроме турецкой армии в битве при Ларге и потребовал от него сдачи крепости, обещая милость. В противном же случае угрожал его гарнизону полным разорением и смертью. Ответа от противника не последовало. Дабы лучше окружить крепость и пресечь ее сообщение с окружающим миром, вокруг нее были выставлены разъезды из казаков и калмыков. А с 19 июля началось уже сооружение первой параллели траншеи, приспособленной к обороне во время осады крепости. На ней были размещены 25 осадных пушек, которые вели огонь непрерывно, выбивая в первую очередь турецкие орудия. Турки повели было ответный огонь, но контрбатарейную борьбу они проиграли начисто. 21 июля траншеи углубили и устроили там еще две батареи для новых осадных орудий и мортир большой мощности. Под давлением русских османы сожгли предместье и укрылись в основных бастионах, а русские войска тут же начали возведение второй параллели. В крепости от непрерывной бомбардировки возникли многочисленные пожары. Ощущался недостаток воды, велики были потери от русского огня. Но османы, тем не менее, упорно сопротивлялись и 23 июля предприняли вылазку большими силами. Отбить ее помогли егеря Филькерзама и Каминского. Далее инженерные осадные работы продолжились. Возводились новые батареи и редуты, рылись многочисленные окопы. Турки же продолжали отчаянно сопротивляться. Они надеялись, что великий визирь и крымский хан со своим 150-тысячным войском разобьет первую армию Румянцева и потом выручит Бендеры. Однако эти надежды были развеяны, когда 25 июля во вторую армию Панина пришла весть о разгроме турецких войск при Кагуле. На виду у неприятеля русские торжественно отметили эту победу, а вечером они обстреляли крепость из всех орудий. 30 июля осаждающими была заложена третья параллель. Ночью османы сделали сильную вылазку и напали на работающих в ней саперов. Сильный картечный ружейный огонь их не остановил. Тогда гренадерские батальоны под барабанный бой ударили в штыки и отбросили врага в крепость. Батальон Кутузова после двухдневного отдыха был поставлен на охрану саперов, проводивших подземные минные работы, целью которых было взорвать вражеские укрепления. Турки при этом вели свои контрминные работы, но пока что неудачно. Пошли дожди, замедлившие все работы. Они заставляли постоянно поправлять уже сделанное и все укреплять. Боевая активность под Бендерами значительно снизилась. Лёшка стоял среди наваленных ивовых плетней на валу, накрывшись с головой япончой, и прижимал к себе свой дорогой штуцер. Дождь шел уже третий день, и раскисшая глина облепила сапоги, сделав ноги пудовыми. Нести свою сторожевую вахту у внешней параллели нужно было еще часа три. Затем их должен был сменить первый плутон Ксорокина, а ему со своими людьми предстояло поискать сухое место для отдыха и приготовления пищи. Вот уже две недели егеря стояли на охране инженерных работ, защищая своих саперов от нападения сожденных. Больших баталий за все это время не было. Так, отбили пару небольших вылазок и сами в ответ наискосок сделали, показывая врагу, что они дремлют и держат свой порох в ружьях сухим. Воевать в такой грязи было тяжело и тоскливо. Да и вообще вся эта осада затягивалась, и было ясно, что если они не успеют взять крепость до затяжных осенних дождей, то армии здесь придется все бросить и потом уйти на зимние квартиры, как говорится, не солоно хлебавши. Столько трудов и жертв в этом случае будут напрасны. Ну а турки в таком случае непременно запишут себе победу в обороне Бендер. Вечерело. Из траншеи выбрался десяток облепленных с головы до ног грязью саперов, а на смену им в глубокие минные ходы спускалась уже очередная рабочая вахта.
«Эх, скорее бы сушно стало. Если ни погода не прекратится, то все труды здесь наши напрасными будут», — с тоской в голосе высказал свою кручину Лёшке чумазый саперный капрал. Он вылезал из минного хода самым последним и теперь обмывал свое грязное лицо из лужи. «Обваливается там все у вас», — глядя с сочувствием на бедолагу сапера, спросил Лёшка.
«Да плывет все, удержу просто нет», — ответил с горечью сапер. «Мы-то ходы укрепляем, подпираем их там бревнами да распорками, они все сыплются. У меня вон двух ребят завалило на медни. Один так и задохнулся насмерть. Если и завтра так дождь лить не перестанет, то считай, что все заново начинать придется. Ладно, хоть пороха в ходы еще не натащили, а то бы весь там за эти дни засырел».
В это время в стороне османского вала вдруг мелькнули тени, громко заорал Потап, а затем грохнуло несколько фузейных выстрелов.
«Не как вылазка!» — сполошился сапер и схватился за здоровый кол.
«Тревога!» —
что из мочи заорал Лёшка и крикнул Игнату. «Быстро! В наше расположение беги! Поднимай, ребят, кричи! Османы большими силами с валов наступают!» А сам сбросил япончу прямо в грязь и прицелился в голосящего визгливым голосом турка, призывающего своих воинов быстрее карабкаться к русским на вал. Щелк! Щелкнул кремень курка, выбивая искры об огниво, но выстрела не было. Отсечка. Лёшка взвел курок снова и снова выжал спуск. Все было безрезультатно. Как бы он ни старался беречь оружие от сырости, видно, порох на полке все-таки уже отсырел. И теперь нужно было время для перезарядки. А его-то как раз-таки сейчас и не было. Первый десяток турецких воинов уже карабкался вверх по валу. Алексей выхватил оба пистолета и разрядил их в толпящихся внизу.
«Бабах! Бабах!»
Оба пистоля отработали как положено, а внизу заорали и завыли. Лёшка схватился за шпагу и отбил удар сабли первого выскакивающего наверх турка.
«Хлоп!»
И пришедший ему на помощь сапер свалил противника прямо в ров ударом огромной деревяшки. Часть наступающих в это время принесенными собой кирками и лопатами заваливала нарытые минные шахты, а по приставным лестницам, облепленная налипшей грязью, все лезла и лезла вверх турецкая пехота. «Не сдюжим», — понял Лёшка, собираясь дать команду своим на отход. Слишком мало было сил их сторожевого плутонга на этот участок вала и траншей.
«Ура!»
Раздалось сзади, и в вылезающих на вал османов ударил в штыки, поднятый по тревоге, второй гренадерский батальон подполковника Дурнова. Запал у турок разом пропал, и теперь они, чавкая ногами по грязи, старались убраться побыстрее обратно к себе в крепость.
«Людей нужно срочно спасать, откапывать рубят нужно!» — суетился внизу рва саперный капрал, разбрасывая киркой глину с заваленного входа минной шахты.
«Под самим сапером!» — кликнул своих егерей Лёшка, тоже отбрасывая раскисшую глину лопатой.
«Задохнутся ведь солдатики! Быстрее, братцы!» —
все причитал капрал, яростно как зверь, работая своим орудием. Через десяток минут вход в шахту удалось расчистить, и на божий свет выбрались саперы, волоча за собой придавленного землей товарища.
«Спасибо, братцы! Дай бог вам здоровья! Благодарствуем, рубяты!» — слышалось от спасенных. «Не бросили нас, егеря-соколики!»
Весь плутонг после сдачи вахты возвращался в свой лагерь мокрый и облепленный грязью от сапог аж до самой макушки. Но самое главное, что все сегодня были пока живы, а дождь сверху все лил и лил. Русские батареи вели непрерывный огонь по турецким укреплениям, и из-за продолжительной осады, тянущейся гораздо дольше запланированного, у артиллерии уже начал ощущаться недостаток боеприпасов. Снаряды снова стали экономить и даже объявили вознаграждение за собранные на поле ядра. Ушлый Потап с пронырливым Федькой умудрились так заработать аж по 2 гривенника. Но все равно всего этого было мало. И обозные команды начали подвоз новых боеприпасов из Хотина, Акермана и Килии. Потребность в порохе и снарядах была такая высокая, что все генералы и штаб-офицеры армии, имевшие при себе лошадей, отдавали их для организации подвоза. Только 3 сентября, чтобы скрыть подготовку генерального штурма, обстрел крепости усилили до прежних 600 выстрелов в сутки. Ночью была взорвана первая мина, заложенная под глассиром, пологой земляной насыпью перед наружным рвом крепости. Турки, всполошившись, сразу же бросились в атаку, но были отбиты картечью и штыками. Бой был очень жестокий. Противник понес большие потери. Урон русских войск составил тоже более 350 человек. В ночь на 6 сентября была взорвана еще одна мина, и ее огромная воронка была сразу же занята и стала очередным русским укреплением перед крепостью. Обе стороны готовились к последней решительной схватке. Командующий турецким гарнизоном Эмин Паша, ставший им после смерти прежнего Сираскира, взял клятву со своих солдат драться до последнего. Русский командующий решил начать генеральный штурм в ночь с 15 на 16 сентября 1770 года.